В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Александр Камкин к нам пришел. Старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Начнем мы с вами с чего? Что социал-демократы в Германии, которых возглавляет Олаф Шольц, одержал победу на выборах в региональный парламент Восточной земли Бранденбург с результатом 30,89% голосов. Но насколько земельные вот эти вот выборы, они отражают точечно позиции канцлера Германии? Ведь, по сути, мы с вами тоже обсуждали, что его даже риторика и несколько отстраненные теперь заявления, которые касаются поддержки Украины, во многом продиктованы тем, что экономический кризис наступает на Германию, и нужно как-то из этого положения выкручиваться.
Ну, начнем с последнего. Во-первых, экономический кризис уже пришел. Он наступил своей когтистой мохнатой лапой на немецкую экономику. Что касается тактических побед или точечных побед, то по сравнению с результатами выборов в Тюрингии и Саксонии в начале сентября, где социал-демократы получили 6,5 и 7, по-моему, 2,2% голосов, конечно, да, 30, почти 1% – это серьезный результат. И действительно, по сравнению с выборами 2019 года, социал-демократы прибавили там 4,5%. Но альтернатива прибавила почти 8%, а союз Сары Вагенкнехт, он вообще в партии еще нету года, а она уже набирает почти 14%. Это феноменальный результат. В чем, скажем так, Олаф Шольц и его роль в немецкой социал-демократии? Да. Победили-то социал-демократы, кстати, с очень небольшим отрывом от альтернативы, именно благодаря тому, что они всячески дистанцировались от Шольца. Лидер бранденбургского объединения СДПГ, он всячески пиарил себя, все практически предвыборные плакаты именно с ним. Шольца, соответственно, с повязкой на глазу или без оной, там практически видно не было. Хотя Бранденбург — это его земля родная. Поэтому обычно, традиционно, в той земле, откуда родом действующий канцлер, его партия всегда, ну, немножечко ей легче, больше получает голосов. А здесь фактор Шольца, наоборот, не сработал. И вопреки Шольцу, можно сказать, демократы, социал-демократы одержали победу. Но эта победа еще, ее предстоит закрепить коалиционным соглашением, потому что с кем будут они формировать коалицию, пока точно непонятно, скорее всего, с ХДС, может быть, еще пригласят Сару Вагенкнехт, но это еще тоже под вопросом. Но заметьте, какие мизерные результаты получили зеленые, они не проходят в Лантаг, они получили там 4,1 или 4,2%, свободные демократы тоже не проходят, партия левая тоже, но она практически все голоса от нее ушли к Саре, поэтому... Да, можно сказать, что в Бранденбурге социал-демократы победили, но следует отметить, что в этой федеральной земле, она по-своему уникальна, социал-демократическая партия является лидером, начиная с объединения Германии с 90-го года. Угу. Поэтому, собственно говоря, их, это так же, как в Баварии, это традиционно всегда лидирует ХСС. Поэтому младшая сестра ХДС. Поэтому здесь все закономерно, на самом деле. Что касается заявлений Шольца, вот его там снова попытки пространно рассуждать о каких-то мирных переговорах, да, о конференциях, да. Так он пытается играть на одном и том же электоральном поле, как с ХДС. Еще в июне этого года нынешний, уже назначенный официальным лидером ХДС на выборах в Бундестаг Фридрих Мерц, уже тоже говорил, что ну вот, наверное, надо с Россией как-то выстраивать диалог. То же самое говорит и альтернатива для Германии, только постоянно. То же самое говорит Сара Вагенкнехт. То есть Шольц неожиданно вспомнил, что, оказывается, у его политических конкурентов есть какая-то здравая политическая логика. Ну, поздно спохватился, на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, самое интересное будет, конечно, в сентябре следующего года, когда будут выборы в Бундестаг. Угу. Трудно пока что предугадывать, но по соцопросам лидирует ХДС с 30%. Напомню, что... На прошлых выборах они получили всего 24%, рекордно низкий результат. Сейчас есть вариант, что они немножечко подправят результаты, ну и с минимальным отрывом, либо от альтернативы для Германии, либо от СДПГ. Тут, вот, кстати, будет интрига, кто придет третьим,
да?
Соответственно, СДПГ, либо альтернатива. Поэтому, ну, это будет интересно, это будет новая политическая уже глава в истории Германии.
Но интересно, насколько в немецком электорате наблюдается именно прямая взаимосвязь между тем, что происходит с экономикой, и с тем, как Германия в каком объеме оказывает помощь Украине.
А здесь бюджетные дыры, они прямо пропорциональны объему финансовой помощи киевскому режиму. Вот примерно за эти два года Евросоюз выделил на помощь Украине где-то 60-65 миллиардов евро. Ну, примерно этих же денег не хватает в казне. Плюс еще какие осложняющие факторы. Это бумеранг от санкционной политики. За 23-й год снижение промышленного производства почти 6,5%. В 24-м году предрекают еще большее падение производства. Закрываются целые заводы, закрываются целые отрасли. Химическая промышленность снизилась почти на 25%. А почему так? Потому что природный газ, от которого Германия под нажимом старшего брата фактически отказалась. Это же не только пламя в конфорках дома на кухне, но это еще и сырье для огромного количества различных пластиков, красителей, там, растворителей.
Химпром.
Фактически, да, да. Природный газ – это основное, наряду с нефтью, основное сырье для всей химической промышленности.
Но интересно, хорошо, а каким образом, есть ли у Шольца некий рецепт? Потому что если в каких-то странах Европы до сих пор звучат бравурные заявления «давайте все равно русских побеждать, Украине оказывать помощь, а придумаем, как изъять российские активы», то, соответственно, для Германии, насколько я понимаю, просто словесные интервенции Шольца не спасут, потому что, как вы и сказали, корреляция прямая.
Абсолютно. Ну, рецепт самый простой – просто сдаться, уйти в отставку. Потому что с именем Шольца связан как раз глубокий кризис социал-демократической партии. Но с учетом характера пассажира, я думаю, это вряд ли мы когда-нибудь увидим. В лучшем случае он, наверное, отойдет с ведущих позиций социал-демократической партии уже после первого партийного съезда и, скорее всего, после выборов уже следующего года.
Да?
Поэтому человек крайне такой упоротый. Он ни грамма, ни на градус не свернется с политического курса. Недаром его называли еще, когда он был министром финансов и вице-канцлером правительства Меркель, Шольцемат. То есть такой абсолютно человек, лишенный каких-либо эмоций. Посмотрите даже на его мимику. Но в лучшем случае такая недовольная физиономия.
Но должность канцлера, а это одна из ступенек, которая ведет куда? К главе ЕЦБ или куда дальше?
Все зависит от ситуации. Мы видим, что Ангела Меркель, уйдя на покой, ни на какие международные должности не пошла. Хотя ее Гутерреш и звал в ООН, даже специально целое направление под нее собирались создать. Соответственно, Гельмут Коль тоже, уйдя на покой, ни в какой ЕЦБ не пошел.
Тогда же не было настолько сильна, ну, можно ли так рассуждать, вот эта евробюрократия, когда чиновники в отдельно взятых национальных правительствах и государствах потом уже вот в эти наднациональные органы уходили?
Как правило, в эти наднациональные органы идут уровень, условно, если проводить параллели с бизнесом, всего минус один. Соответственно, министры, либо заместители. Урсула фон дер Ляйен, министр обороны, до этого там другая министерская должность. Соответственно, тот же Боррель, там, по-моему, министр был демократического правительства в Испании. Соответственно, Столтенберг, то же самое. Он, единственное исключение — это Марк Рютте, который теперь у нас генсек НАТО, насколько он был премьер-министром страны. Но в основном... Кая Каллас, конечно, ну как же мы без Кая Каллас?
Кая Каллас, да-да-да.
Соответственно, но если брать такие крупные страны, как Германия, Франция, Бельгия, то, как правило, это вот министерские должности, либо спикер парламента, либо люди так или иначе, да, очень плотно интегрированы во всю эту политическую систему, но не первые лица государства.
Эдуард говорит, в Германии практически все партии против российской политики, поддерживают Украину, поэтому на выборы это не отражается. Сейчас все партии делают упор на миграцию после того, как участились нападения мигрантов на полицию.
Да, миграционный вопрос, он является крайне важным, но я бы не сказал, что зеленые выступали, например, за ужесточение миграционной политики. Или Сара Вагнкнехт. У Сары Вагнкнехт своя повестка, это пацифизм в отношении украинского конфликта, это какие-то попытки мирных переговоров, но, опять же, она не вычеркнула из своей повестки разговоры там о зеленом переходе, зеленой энергетике и так далее. Соответственно, у альтернативы она выступает за мирный процесс, за обсуждение. Да, они, не, скажем так, не поддерживают изменения территориальной структуры Украины. Они также не поддерживают выход из НАТО. Это очень тоже важный момент. Но они такие трамписты, знаете, немецкие. Вот да. Сделаем Германию снова великой. Но при этом не будем ссориться с Россией, потому что это опасно. Мы, как говорится, историческая память все-таки работает. А что касается Шольца и ХДС, вот двух основных как бы конкурирующих партий, да, что касается именно российского вектора их внешней политики, здесь больших отличий нет. И та, и другая партия полностью за Зеленского, готовы предоставить все, что угодно. Плюс не стоит забывать, что и Шольц, и еще в большей степени Фридрих Мерц – это абсолютно политики-глобалисты. У Мерца был перерыв в его партийной работе и работе в Бундестаге, а начинал он, кстати говоря, как депутат Европарламента, это, значит, нынешний лидер ХДС, он руководил германским отделением транснациональной корпорации BlackRock, крупнейшая инвестиционная структура, которая имеет свои финансовые интересы, в том числе и на Украине. Поэтому здесь выбирать-то немцам между топориком и веревкой на самом деле, потому что и социал-демократы, и ХДС, они полностью интегрированы вот в эти трансатлантические структуры.
На днях давал интервью один из, по-моему, аналитиков, что ли, Deutsche Bank, немецкой прессе, который говорил, что Германия не испытывала таких серьезных экономических проблем со времен 40-х годов прошлого века. Возникает тогда вопрос, каким образом Германия может выплыть из этого положения? В тот момент помог, конечно, план Маршалла. А здесь такой комбо факторов возникло. И дыры в бюджете из-за поддержки Украины, и разрыв экономических связей, энергетических связей с Российской Федерацией, и уход бизнеса, соответственно. Тут конспирология включается, что американцы, используя план Маршалла 80 лет назад, сейчас распечатали план Моргентау, разве нет?
Очень похоже на то, что серьезно? Действительно германская промышленность, германская промышленная мощь стремительно деградирует. Ну, я не думаю, что план Моргентау будет реализован полностью. Вот план Моргентау реализуется, кстати говоря, на Украине. Потому что Зеленский уничтожает свою страну просто со спокойствием психопата. И огромное количество человеческих потерь, бежавшей страны. Нынешнее население Украины от 40 миллионов там осталось, по-моему, 18 миллионов, непосредственно живущих на территории подконтрольных киевскому режиму. Соответственно, кроме отдельных военных заводов, там уже не осталось практически ничего. Чернозем уже много лет, начиная с 2014 года, вывозит железнодорожными составами в Европу и в другие страны. Там лес с Карпат тоже. Соответственно, план Моргентау в действии. Соответственно, в Германии, да, идет отток инвесторов, причем там на сотни миллиардов евро называют сумму инвестиций, которые перетекли в основном в Соединенные Штаты. И деиндустриализация. Здесь действительно два фактора. Это энергетическая инфляция, это вот эффект отказа от российских энергоносителей. И совершенно безумно вот это вот ЭКЖЗА с зеленым переходом. Но дошло до того, что в Баварии вырубаются реликтовые заповедные леса, чтобы там поставить вот эти вот мачты ветряков. А нынешнее поколение ветрогенераторов, это 200-метровая мачта стальная, да. Огромные вот эти лопасти. Между ними должно быть как минимум 2 километра из соображений безопасности. Чтобы как, вот этот вот ветропарк был хоть как-то рентабельным, это должно быть ну, не меньше нескольких сотен вот таких вот здоровенных башен. Представьте, сколько гектаров леса нужно вырубить для такой ветряной электростанции. И где смысл, где логика, как сказал бы известный герой анекдота? Зеленые, которые ратуют за экологию, входя в правительство, тем более Хабек, министр энергетики и экономики, они идут на такие шаги.
Ну, подождите, Европарламент же принимал вот эти вот до 2035 года, мы будем там самыми зелеными, экологически чистыми.
Знаете, они скорее со злости позеленеют, чем от экологии, потому что ну, нынешний уровень развития технологий, если брать, скажем так, энергоресурсы, альтернативные углеводородам, то единственный вариант – это атомная энергетика. Ну, гидроэнергетика тоже.
Но они же торжественно все закрыли.
Торжественно все закрыли, и даже уже, чтобы не было возврата к проклятому прошлому...
Взорвали.
Взрывают градирни на некоторых атомных станциях. А это все, это уже нарушение технологического цикла. Было, это да. Значит, что в краткосрочной перспективе их запустить не так-то уже будет просто. Но это выстрел в ногу. Вот это, наверное... своего рода уже сами, сами реализуют какие-то элементы плана Моргентау, что вот не достанешь ты никому.
Причем, что сами Соединенные Штаты Америки, например, они никоим образом не собираются ни нефтяные вышки закрывать, никакие объекты любые
ни
энергетические.
США, ни Канада, ни Австралия, ни Франция, ни Япония не отказываются ни от атомной энергетики, ни от углеводородов. Вот потренируйтесь на европейцев, вот проверим да, бред и вред зеленого перехода на тех, кого не жалко.
А то есть немцев не жалко?
Ну, транснациональным корпорациям однозначно не жалко.
А странно, почему выбрали самую успешную экономику Европы?
Потому что такой глобальный проект, он требует колоссальных финансовых ресурсов, колоссального напряжения человеческого потенциала, а Германия имела, по крайней мере, еще несколько лет назад, и то, и другое. Крупнейшая экономика Евросоюза, соответственно, могли потянуть, по крайней мере, начальный этап вот этого зеленого перехода. Законопослушность немцев. Вот какими бы ни были уродливыми, безумными законы, или, точнее, сейчас же там основную законодательную роль играют директивы Еврокомиссии, соответственно, вот какими бы безумными директивы не были, но раз закон, значит, закон надо выполнять. И немецкий Михель будет со спокойной совестью следовать самым совершенно безумным распоряжениям, поступающим из Брюсселя.
Майк говорит, мои немецкие друзья, рожденные немцы, не верят в партию «Альтернатива для Германии».
В условиях тотальной травли, в условиях огромного прессинга в медийном пространстве против этой партии, конечно, у многих немцев формируется, ну, если не отторжение, то боязнь. Боязнь признаться честно, что да, я голосовал за альтернативу. Многие, идя с избирательных участков, говорят, ну, я голосовал за свободных демократов, я голосовал за ХДС. А на самом деле второй голос они отдали альтернативу для Германии. Ну, откуда возьмутся 30% голосов? У партии, которую шельмуют так, как не шельмовали в свое время даже печально известную НДПГ. Ну, такого чудес не бывает. Да, есть протестные голоса. Да, есть люди, которые принимают решения спонтанно. Там встал утром в плохом настроении и проголосовал не за зеленых, а за альтернативу. Такое тоже бывает. Поэтому, ну и кто-то, конечно, опасается. Кто-то опасается, что это фактически такая, знаете, партия, созданная под кураторством ведомства федерального канцлера для политических махинаций. Кто-то опасается, что, придя к власти, чисто гипотетически, они и вправду устроят некое подобие нацистской диктатуры, там, расправы над инакомыслящими и так далее. Соответственно, кто-то опасается, что они ничего не будут делать, сделаются к такой же ручной карманной оппозиции, как это произошло, например, с Мелони в Италии. Когда она, победив на выборах, ее позвали на ковер к великому белому отцу в Вашингтон, и все, она тут же умерила свой революционный задор. Поэтому опасений относительно судьбы альтернативы в случае, если она, например, войдет в правящую коалицию, они есть, причем они продиктованы разными причинами. То же самое есть скепсис в отношении Сары Вагенкнехт. А что это за креатура, что за ней стоит? Может быть, например, сторонники альтернативы для Германии утверждают, что ее партии создали специально для того, чтобы оттянуть голоса у альтернативы. То есть здесь уже можно впадать в совершенно безумную какую-то конспирологию.
Мы, рассуждая над тем, что происходит в Европе, постоянно думаем, что ну они же такие приученные, как это, к каким-то демократическим процедурам, и плюс у них вот профсоюзы кругом, и они такие вот более, как это, воинствующие за свою демократию, более рефлексирующие, а ничего подобного не происходит. Мы не видим там сотен тысяч людей на митинге, мы не видим каких-то призывов там не закрывать заводы, нет призывов, ну, открыто там, Шольц в отставку, потому что не справился. Ну, ничего такого, почему?
Ну, почему? Есть демонстрации. И вот на нефтеперерабатывающем заводе в Швеции, на территории бывшей ГДР, были неоднократно демонстрации трудящихся, хотелось бы сказать, которые протестовали против закрытия поставок российской нефти, потому что весь завод, его технологический цикл был заточен еще в ГДРовские времена именно на нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба». Нефть, например, с Урала, с Сибири, она имеет другую структуру, чем нефть Саудовской Аравии, с Катара откуда-то, или даже Соединенных Штатов. Поэтому перестроить технологический процесс порой достаточно дорого. И, соответственно, прекратились поставки российской нефти, и завод пришлось закрыть. Соответственно, без работы остались, там, по-моему, полторы или две тысячи человек. Это только один пример. А вспомним демонстрации против Хабека, когда его свистали и закидали помидорами. Вспомним, как кричали на Анну Полину Бербок, что ты поджигательница войны, когда она там делала публичное выступление в каком-то немецком городе. Это все есть. Просто немецкие мейнстримные СМИ стараются не транслировать вот эти все протесты, и бывают откровенные провокации. Например, когда бузили фермеры, соответственно, в начале этого года, проводили массовые акции, там марши тракторов, перекрывали автобаны, был конкретный случай. Демонстрация фермеров, там с требованиями «Шольц, уходи», идет группа лиц, с ними несколько кинокамер. Значит, подходят к группе протестующих фермеров и разворачивают плакат «Больше оружия Украине». И тут же эти все репортеры с центральных каналов фокусируют на них внимание. И получается медийная картинка какая? Фермеры требуют поставок оружия Украины. Ну, провокаторы. Ну, и такие случаи, вот оппозиционные журналисты, которые освещают эти события, они насчитали не один десяток в Германии. Когда, условно говоря, некие силы, поскольку у меня нет доказательств, не буду называть конкретно кто, но использовали вот такие постановочные сюжеты, точно так же, как там в Буче, в Ирпене и прочее. Может быть, даже одно креативное агентство какое-нибудь. Там, не знаю, Петер Фридман и компания. И поэтому вот у нас здесь складывается одна картинка, одно представление о том, что происходит в Германии, а на местах вы это, может быть, выглядит совсем по-другому.
Но в целом вот была статистика как раз индекс PMI и ВВП зоны евро, что деловая активность в еврозоне замедлилась до многомесячных минимумов. Есть ли такое ощущение, что вот это даже не стагнация, как правильно, рецессия, наверное, в Германии, экономический спад, который происходит, он как сработает как эффект домино по всему Европейскому Союзу?
Такого исключать нельзя, потому что Германия является крупнейшим торговым партнером других европейских стран. Франции, Нидерландов, Италии. И когда плохо немецкой экономике, то, соответственно, от этого, конечно, идет волна по всему Евросоюзу. Ну, хотя бы по одной простой причине, что Германия не в состоянии платить за все там проекты, реализуемые в рамках ЕС. Поэтому, конечно, и если посмотреть вот на динамику снижения промышленного производства по всем странам ЕС, да, где-то был небольшой рост. Где-то были примерно на одном показателе цифры. А в Германии за 23-й год, за 24-й у меня пока статистики идет, минус 6,5%. Австрия минус 5,5%. Бельгия минус 12%. Да. Ирландия минус 36%. Причины могли быть разные в каждой конкретной европейской стране. Но тот факт, что в двух третях стран-членов ЕС именно было снижение промышленного производства, это факт очень многозначительный. И он говорит о том, что вот та ситуация, когда антироссийские санкции оказались не менее, а может быть даже значительно в большей степени чувствительными для европейских производителей, они привели в том числе, это не единственный фактор, но один из важных факторов, вот к такой рецессии.
Так, слушатель пишет, я видел в Баварии ветряные вот эти вот генераторы, работают из них в лучшем случае 30%, остальные стоят, но на бумаге-то они есть, самое главное, значит, зеленая энергетика есть, жива. Да. Конечно, так, экономика умирает, все никак не умрет до конца. Так, умер же Ульм, его поглотила ЕДАС. Это Ульм, это типа силиконовый, вот это кремниевый долины,
да, это город в Баварии, Германии. Это один из центров высоких технологий.
Ну, подождите, если правящая партия улучшает свои позиции, получается, немцы живут лучше даже, чем год назад. Еще раз, мы по землям пока ориентируем, ориентир даем.
Да, здесь нужно понимать, что по каждой конкретной земле результаты очень разные.
Да.
Ну, вот Бранденбург, он граничит с Саксонией. В Саксонии социал-демократы 7,2%, в Бранденбурге почти что 31%. Здесь много факторов, и исторические. В Бранденбурге очень яркий, харизматичный лидер социал-демократической партии, и он вытащил на себе фактически предвыборную кампанию. Плюс Бранденбург — это многолетняя вотчина социал-демократов. Они там у власти, начиная с 1990 года, с момента объединения страны. В Саксонии немножко по-другому. Там сильнее позиции ХДС, там традиционно правые партии всегда были сильны. Еще национал-демократы были там в Ландтаге несколько лет.
Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Камкин с нами. Александр, давайте, наверное, теперь к Дональду Трампу, который назвал Владимира Зеленского лучшим торгашом в истории. Говорит, что Зеленский настолько продвигает интересы демократической партии США, что, в общем, фактически в промоутеры к ним он, значит, вступил на работу, потому что если демократы не победят, так считает Трамп, то, соответственно, республиканцы, конечно, ограничат Зеленского в ресурсах. Так ли это?
Ну, Трамп, он прежде всего бизнесмен, и он привык считать деньги, и он прекрасно понимает, что он мыслит вообще категориями, вот как Остап и Гимыч Бендер. Учтите, Шура, каждый рубль, который я вскорблю, он, значит, с вас будет спрошено в десятикратном размере. Соответственно, и он видит, что демократическая администрация, ну, носится с Зеленским, как вот прям вот пестует его как только может. Ну, только последние месяцы стало сложнее выделять необходимые финансовые средства. Но все равно речь о финансовой и военной помощи Украине и с повестки дня не уходит. И вот его очередной визит, там мизансцена на снарядном заводе в Пенсильвании, он даже автограф оставил. Ну, будет очень цинично, если снаряд в итоге уйдет на Ближний Восток, а не на Украину. Поэтому здесь Трамп по-своему, вот чисто если брать бизнес-логику, если отбросить там какие-то эмоциональные аспекты, он абсолютно прав. Действительно, Зеленский, с одной стороны, да, выглядит как попрошайка, а с другой стороны, да, он же лично обогащается на этом. Ну, с каких зарплат президент Украины его супруга покупает винодельческое там хозяйство в Италии? И, соответственно, коррупция на Украине стала уже мемом даже не только там в наших телеграм-каналах, но и у многих американцев, которые видят реально происходящее. Поэтому здесь Трамп просто по факту, он дал точный очень, такой, знаете, бизнес-диагноз вот этому пациенту.
Но он сказал, что каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 миллиардами долларов. Отмечает, что в случае победы на президентских выборах он намерен позвонить Зеленскому и Владимиру Путину еще и сказать, что пора заключать сделку. Вот это, конечно, фраза, она несколько выглядит странно, то есть, во-первых, он там не опровергает, например, не дает, скажем так, заявление, что прикрутит денежный вот этот вот краник Зеленскому. Во-вторых, он до сих пор продолжает торговать мыслью, что вот вы меня только изберите, один звонок, и вот и Зеленский, и Путин сядут и договорятся. Лишая тем самым Российскую Федерацию, опять же, ну, субъектности какой-то.
Ну, это, опять же, стиль Трампа. Он считает, что он только один главный ковбой на планете, и что и Россия должна быть у него на побегушках. А с другой стороны, мы же не знаем, если такой телефонный разговор состоится или встреча, мы же не знаем содержания и аргументации Трампа. Вполне возможно, что он примерно в российской стороне преподнесет это так. Либо вы сейчас вот садитесь за стол переговоров и на моих условиях с Зеленским договариваетесь, либо я даю Украине столько всего, что, как говорится, уже мало не покажет. Ну а что, поддержка американского ВПК. Соответственно, Трамп прежде всего думает о поддержке американского производителя. Война – это прибыль для американского военно-промышленного комплекса. Так было в Первую мировую, так было во Вторую мировую, так будет и сейчас. Поэтому здесь слова Трампа на самом деле... Их нужно воспринимать всерьез однозначно, а с другой стороны, но он не миротворец. Он бизнесмен. Вот он, наверное, не меньше барыга, если условно говоря, чем сам Зеленский и прочее. Это американский национальный характер. Из всего делать деньги, вот зарабатывать на всем. Там упал метеорит где-нибудь, взорвался Йеллоустоун. На этом прежде всего надо заработать, а уже потом решать какие-то гуманитарные вопросы.
Но тогда, Александр, почему у нас, рассуждая, я понимаю, что вы не американист, но все-таки в контексте как раз поддержки Украины, почему у нас до сих пор ряд комментаторов возлагают больше надежды на Дональда Трампа и пытаются уничижительно высказываться по поводу Камалы Харрис, говоря о том, что она так как-то нелепо смеется.
Как будто она реально либо... нелепо смеется,
ну,
это факт.
Ладно, но здесь просто я предлагаю о людях по делам их судить, а не столько потому, кто как смеется, кто как одет. Здесь же вопрос, что в американском истеблишменте нет, по сути, никого, кто бы сейчас всецело выступал за то, чтобы конфликт прекратился.
В американском истеблишменте интересы и демократов, и республиканцев, они пересекаются в одном. Максимальное продвижение интересов Соединенных Штатов Америки. Это в наших российских реалиях либералы готовы делать все, чтобы нагадить своей собственной стране, чтобы сделать как можно всю ситуацию хуже, чтобы сделать приятное там другу Биллу, другу Гельмуту, либо кому бы то ни было еще. В Штатах все разногласия республиканцев и демократов, они в основном сконцентрированы по внутренней политике. Либо там дать больше пособий, там, вспомним эту пресловутую Обамакэ, либо построить стену, как делал Трамп, либо там выгнать всех нелегальных мигрантов, либо, наоборот, раздать им всем американское гражданство, как хочет Камала Харрис. Что касается внешней политики, внешнего вектора, это максимальное продвижение интересов американских компаний, американской политики внешней. Да, методы разные, но генеральные векторы, они в данном случае идентичны.
Да, да, никак. А, хорошо, но вы говорите, что Трамп, он бизнесмен. В большей степени он считает деньги, но это же не значит, что он, например, говорит, что я посажу за стол переговоров Путина и Зеленского, потому что мне нужно экономить деньги для того, чтобы воевать с Китаем.
Ну, напрямую он так, конечно, не скажет.
Да.
Но нельзя исключать, что именно этот, эта мысль у него в голове и засела. У него, во-первых, доминанты – это особые отношения с Израилем. И Нетаньяху очень надеется, что Трамп придет к власти, потому что в данном случае Трамп, он больше ястреб в плане ближневосточной ситуации, нежели Камала Харрис. Соответственно, Китай, да, сейчас США и Китай подошли уже к такой точке невозврата в отношениях, что реально нельзя исключать военное противостояние. Понимаете, войны начинаются не тогда, когда там этого хочет Трамп, там Байден, либо еще кто-нибудь еще. Когда уже противоречия накопленные, они настолько системны и глубоки, что разрешить их взаимными уступками. Американцы не умеют идти на уступки. Вот ситуация, когда пресловутая win-win, когда побеждают обе стороны, в представлении американского политического истеблишмента, это все равно победить должна Америка. Но никогда они не пойдут на то, чтобы, условно говоря, победил там Си Цзиньпин, либо Владимир Владимирович, либо кто-нибудь еще. Соответственно, здесь все разговоры там о каких-то переговорах с американцами, это в их понимании, вот ты должен сделать так, как я скажу. Вот это будет там good deal. Все остальное, это просто уже даже у них не укладывается в их сознание.
Дмитрий Песков прокомментировал слова, кстати, Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России. Песков говорит, что Запад одержим воевать с Россией. До последнего украинца эта одержимость проявляется по-разному. Ну, сюда можно еще датчанина, тоже премьера, сюда как бы привязать. Были заявления накануне сделанные, что, в общем, все страны Европейского Союза должны передать дальнобойное оружие и разрешить бить по территории России как раз вот этими ракетами. Ракетами европейскими. А с чем связана эта одержимость?
Обратите внимание, что наиболее такие вот одиозные мысли, одиозные фразы, мы забыли про Эстонию. Храбрый эстонский военно-морской флот в количестве 2 катеров хочет блокировать Финский залив.
Там 300 человек, по-моему, ВМС.
Вот, целых 300 человек на галерах. Соответственно, ну вот, представляете, чем сильнее, чем крупнее европейская страна, тем как-то все-таки она... Ну да, конечно, Макрон тоже позволяет себе порой мысли отправить там иностранный легион под Одессу, но здесь, ну, Столтенберг, это, по сути дела, уже, ну, почти что пройденный этап. Соответственно, Дания... Ну, где Дания? Вот, ну, Дания, это, это чуть-чуть побольше, чем Эстония, по сути дела, по своему военному потенциалу. Но они очень много оружия своего передали Украине, на минуточку. Так же, как и Швеция, так же, как и даже прибалтийские страны. Поэтому здесь мы видим вот этот такой скандинавский альянс европейских или нынешних, или бывших политиков, которые действительно вот просто соревнуются друг с другом в оголтелой русофобии. Может быть, потому что офис Столтенберга очень далеко от переднего края, а там от часов яра, от работина, чтобы... И он так спокойно может рассуждать. Потому что Искандер до него просто не долетит.
Но даже вот по поводу истоков вообще некого неприятия европейцами России. Даже этой темой задались в журнале «Россия в глобальной политике». Там большая статья вышла по поводу там, как это, почему англичанка гадит, и чем не угодил ей русский медведь. Но это вот правда про истоки конфликта, потому что сейчас, кажется, мы пришли на стадии вот этого противостояния к вопросу, а что такое было? Ведь мы достаточно быстро привыкли к там, 60 годам, да, 70 годам относительного мира в Европе, и кажется, что никогда никакого противостояния не было, и это вот сейчас что-то произошло, кто-то не с той ноги встал. А по сути, это же веками длится, и получается, любое перемирие, оно просто на время, потому что приходит новое поколение политиков, и все по спирали, вот как это, это развивается.
Это подтверждает правоту русского мыслителя Николая Данилевского, который в своем труде «Россия и Европа» так сформулировал это, что какие бы глубинные противоречия не были между различными европейскими державами перед лицом России, вот этой вот тьмы с востока, как европейцы у нас говорят, они тут же объединяются и идут в очередной дранг нах Остен. Наполеон, кайзер Вильгельм, Адольф Гитлер. Вот сейчас эта вся европейская либеральная шелупонь, которая пытается формировать коалиции и говорит, что да-да, можно бить там по Москве, по Петербургу и прочее. На, Зеленский, тебе еще вон ракеты, вон столько-то леопардов и прочее. Угу. Но вот это вот каждые 100 лет мы получаем. Там, Карл XII, по-моему, был последний европейский властитель, который в одиночку отважился воевать с Россией. Соответственно, потом Наполеон сначала он подмял под себя все европейские карликовые государства, набрал огромное количество там тех, кого не жалко, и двинулся на Москву. То же самое было и в Первую мировую войну, то же самое было в Великой Отечественной. Сначала сконсолидировались, все объединились, и только потом уже немножко с дрожью в ногах пошли на восток. Наверное, действительно, вот западноевропейский культурно-исторический тип и славянский культурно-исторический тип, они настолько разные, что... Да, мы можем торговать, мы можем там ввести взаимное обогащение в культуре. Там. Но опять же, та русская культура, которой восхищались европейцы, начиная с 19 века, там, Толстой, Достоевский, Дягилев, там, русский балет, но это же все-таки логическое развитие, усовершенствование европейской культуры. Все-таки самобытные русской культуры интересуются, восхищаются только очень узкие специалисты. Поэтому здесь нужно понимать, что на Западе нас хотят видеть только вот в европейском образе подобии, в европейских одеждах. Вот в таком псевдоморфозе, как это говорил Освальд Шпенглер, применительно вот к России уже Петровской и далее. Поэтому здесь нужно понимать, что Европа — это другая цивилизация.
То есть европейцы, прошу прощения, европейцы испытывают, ну, условно, какую-то коллективное...
Коллективная фобия.
Коллективная фобия, потому что со стороны России есть способность принимать что-то европейское, улучшать это, а потом привозить в Европу как образец
вот
русской
как
культуры.
Можно, во-первых,
а нужен лубок, по сути, да?
Этот аспект. Второй аспект, что Россия слишком велика, и, как говорил Александр III, нашей огромности боятся, у России два единственных союзника, ее армия и флот, соответственно, ну, плюс еще военно-космические силы. И, ну, тоже так же самое, так же вели европейцы в отношении других цивилизаций мировых, индийской, китайской, японской. То есть, да, архитектура, да, о, западный, восточноевропейский диван, писал какой-то немецкий поэт. Соответственно, да, Омар Хайям, это интересно, но никогда европеец не поставит там восточную, там, персидскую, китайскую культуру на одну планку с собой. Все равно, как говорится, он будет вот с таким мессианством своим европейским учить другие народы жить. Соответственно, даже когда европейская культура находится в глубочайшем упадке, а сейчас мы видим вот этот упадок, вся эта деградация именно в культурном плане, она уже за собой дальше ведет деградацию и политики, и экономики, но все равно они с каким-то маниакальным и депрессивным психозом навязывают вот эти вот антиценности, эту антикультуру, это совершенно безумное дегенеративное искусство. И плюс еще, смотрите, с учетом того, что Россия довольно долго шла, ну, скажем так, в определенной парадигме Запада, ну, начиная с Петра Великого, по слову, говоря, да, но это было такое догоняющее развитие. Мы фактически сейчас находимся еще в эпохе модерна, европейского модерна, там, Эмиль Золя, эти уже перешагнули постмодерн, это уже какой-то постмодерн. И, соответственно, мы друг друга просто порой не понимаем. Мы не понимаем, зачем так можно вырождать в плане культуры, там, в плане демографии и всего остального, а европейцы считают, что да, мы достигли вот конец истории, мы достигли вершин развития.
Поэтому когда... можно умереть теперь
уже. Вот теперь уже можно, да. А что, в Швейцарии разрабатывают камеры для эвтаназии. Уже, понимаете, в свое время нацистскую Германию упрекали, помимо там концлагерей и всего остального, что там в Третьем Рейхе была эвтаназия, там, инвалидов, расово неполноценных, как считали нацисты. Но сейчас европейцы берут отдельные элементы там, политики
готовы.
Уничтожения Третьего Рейха. Ну да, ну в данном случае сами себя.
Может,
да?
Они устали жить?
Наверное, да. Вот в библейское есть подобное изречение. Все проходит, и это тоже пройдет. Вот, наверное, Европа тоже пройдет.
Европа тоже пройдет. А, так, кто-то из слушателей пишет, а я не ослышался, численность ВМС, правда, 300 человек, или вы что-то нагоняете? Конечно. Все пропаганда. Нет, можете посмотреть, численность, правда, на 2011 год, по крайней мере, вот есть последние данные, это 300, около 300 человек.
Там, по-моему, крупнее, чем катера береговой охраны, в Эстонии ничего нет.
Там, ну, что-то подобное. Так, слушатель еще пишет, скажите, пожалуйста, а финны и шведы действительно собираются с русскими воевать? Это будет новая Прибалтика с точки зрения НАТО?
Безусловно, но не надо недооценивать шведский ВПК. Швеция, да, в состоянии производить собственные подлодки дизельные, причем с анаэробным двигателем, собственные боевые танки. Но их истребители Gripen, они примерно поколения сопоставимого с F-16, и по некоторым данным их уже передали Украине, на минуточку. Uh-huh. Поэтому Швеция — это достаточно в военном плане сильное государство. Плюс это будет еще и логистический хаб натовский именно на Балтике и в северном регионе. Не стоит забывать, что наши недруги, они активно имеют аппетиты на арктический шельф, на Заполярье. А получается сейчас, есть такая организация, Арктический совет. Uh-huh. Вот все страны, кроме России, объединены в антироссийскую коалицию.
Да.
И Соединенные Штаты, и Канада, и Дания, и Швеция. Поэтому здесь Заполярье можно рассматривать как потенциально точку противостояния между Россией и нашими недругами, скажем так.
Чего европейцы боятся, если все-таки Россия одержит безоговорочную победу в специальной военной операции? Мы же не пойдем до Ла-Манша, мы не собираемся их завоевывать. А чего они реально боятся?
Ну, во-первых, истерию нагнетают совершенно конкретные политические и медийные силы. Соответственно, боятся европейцы проиграть именно в своей вот в этой политике ценностей. То есть они провозгласили, что Украина — это хорошо, Россия — это плохо. И вот в этой парадигме, вот, представьте, что, значит, побеждает что-то страшное с их точки зрения. Это же кошмар-кошмар. Плюс экономически. Сколько вкладывали в этого попрошайку?
Обещали же, что инвестиции, дивиденды вернутся, да.
Но дивиденды возвращаются в виде, скажем так, чернозема, там, осинового кругляка и прочего, угу, и прочего сырья. Соответственно, но по сути для них проигрыш Украины, ну, скажем так, не для простого европейца, там, обывателя, который сидит перед телевизором, а для представителя политического класса, либо бизнес-сообщества, это медийный проигрыш, прежде всего, это проигрыш имиджевый. То есть получается, что вся европейская рать, вся европейская экономическая мощь, она не смогла ничего противопоставить России, так же, как это было в Первую Крымскую войну в 1854 году, так же, как это было и в Первую мировую, несмотря на то, что ситуативными союзниками России были государства Антанты, все равно это было противостояние, ну, условно говоря, германо-романского и славянского миров. Поэтому здесь боязнь именно имиджевого проигрыша, не фактического, что там Россия придет и скажет: а ну-ка, ребята, давайте-ка нам, да, теперь вот эти уступки, вот эти. Нет, боятся, что сам проект Украина, он просто рухнет.
Верховный представитель Евросоюза, кстати, по иностранным делам и биолитике безопасности Жозеп Боррель, он сказал, что мы очень близки к началу тотальной войны. У него два противоположных заявления периодически. Никакой Третьей мировой войны не будет. Евросоюз не воюет с Россией. Евросоюз защищает Украину. А теперь вдруг про тотальную войну.
Ну, это один в один речь Геббельса, крайне экзальтированная в Рейхстаге в конце 42-го года, когда шестая армия по улице была окружена под Сталинградом. Он, потрясая кулаками в воздух, кричал: «Вольте один тотален крик! Вам нужна тотальная война!» Ну, соответственно, вот здесь в Борреле действительно вселился дух доктора философии Геббельса.
Да вы что? А чего он добивается-то? Как кому этот боевой клич?
Я не политический психиатр, я в большей степени политический критик. Но мне кажется, здесь вот именно фантомные боли исторических памяти, они уже настолько вот преломились в этой многоуровневой призме политического восприятия действительности, которую реализуют европейские политики, что у него уже все смешалось. Хорошее, плохое, там, белое и черное, разноцветное и монохромное. Он уже сам, скажем так, запутался во взглядах. Это вот как в «Золотом теленке», да, точнее, 12 стульев, мечущаяся интеллигенция. Вот мечущийся европейский политический класс. С одной стороны, цветущий сад, там, джунгли, там, Мордор. Ну, вот Киплинга начитался, бедняжка, да. Здесь явно наслушался, там, или насмотрелся документальных фильмов, значит, про последние годы существования Третьего Рейха. Ну, что он завтра провозгласит? Что фольксштурм во всех европейских городах будут организовывать.
Ну, знаете, может, все возможно. Джекпот говорит, мы до последнего говорили, что не начнем войну с Украиной, вот чего боится Европа. Не очень понимаю, мы не начинали войну с Украиной, у нас специальная военная операция. Во-первых, мы не объявляли войну. Более того, когда мы посылали из Москвы, помните, в НАТО, в Соединенные Штаты в декабре 2021 года вот это письмо с требованием там непродвижения НАТО, соответственно, внеблоковая Украина и так далее. Что сделали с этими бумажками, с той стороны, с этими документами?
Ну, дипломатично говоря, проигнорировали.
Да, проигнорировали эти бумаги абсолютно. Поэтому, ну как бы, а сейчас европейцы... Их же логика, вот насколько я понимаю, проблемы здесь в непонимании и разнице менталитетов. Для европейцев не очень понятно, как это так, когда страна объявляет специальную военную операцию, сама себя ограничивает в ресурсах этой операции, как-то в возможностях, да, распространения театра военных действий, а тотального уничтожения там целого государства нету, никто не провозглашает, что дойдем до Ла-Манша, ну, кроме оголтелых каких-то спикеров, которые просто на цитируемости себе зарабатывают, никто не потрясает ядерной дубиной, поэтому...
А вот это надо же... было бы.
А это же их логика, и поэтому они вкладывают нам, соответственно, что мы потрясаем ядерной дубиной, что мы дойдем до Ла-Манша, потому что, ну как это так?
Они свои подсознательные свои страхи ретранслируют и перекладывают их на Россию. Но это прием боевого визга. Когда, условно говоря, первым ввязался в драку, получил сдачи, и визжишь громче всех, типа, а ну держите меня семеро.
Да, но хорошо, а с этим оружием-то дальнобойным? Не понимают разве рисков? Или думают,
аналитики
что не будет ничего?
Аналитики в НАТО все прекрасно понимают. И я так думаю, что намеренная эскалация – это их цель. Потому что, Украина – это лаборатория. Это не только, условно говоря, дикое поле, там гуляй-поле, где бродит лихой человек. Это еще лаборатория по проверке способностей собственного оружия, проверке способностей новейших российских разработок. Потому что, смотрите, вот США уже заявили о создании отдельного рода войск БПЛА. Соответственно, огромные тысячи военных аналитиков стран НАТО изучают пошагово каждый день проведения СВО на переднем крае. Какая тактика, что, как, кто использует. Поэтому здесь, и мы, я уверен, что лет через 5-7 мы увидим принципиально новые и вооружение, и тактику, и вообще специфику применения. Сейчас кинулись наши не-партнеры разрабатывать новые виды вооружений. До этого этот процесс был текущим, но сейчас... почему Трамп говорит, что Зеленский ему уже надоел со своим попрошайничеством? Потому что ему нужны деньги на собственные военные разработки, на то, чтобы Пентагон качественно перевооружился в ближайшие там десятилетия. Потому что Украина — это только начало, это только увертюра к большому переделу мира.
Большому переделу мира. А слушатель другой говорит, ну хорошо, допустим, европейцы даже имиджево проиграли, но на фоне того, что было с Германией после Второй мировой войны, а потом во что превратилась Германия, но эти страхи странные очень, как, возможно, мы даже с ними торговать будем дальше.
Этого исключать нельзя. Рано или поздно, может быть, какое-то потепление, какая-то оттепель в отношениях с Западом, конечно, возможно. Главное, на каких условиях, чтобы это были наши условия. С Германией же была какая ситуация? Ведь еще в 1946 году Черчилль провозгласил холодную войну. Соответственно, в 1950 году под нажимом Дуайта Эйзенхауэра, тогда командующего объединенными союзными войсками в Европе, фактически был дан сигнал к восстановлению германских вооруженных сил. Значит, миф о невиновности вермахта в военных преступлениях с подачи Эйзенхауэра, закрытое совещание у Аденауэра, тогдашнего президента ФРГ, только что созданный, с участием бывших офицеров и генералов вермахта, и через 5 лет создается Бундесвер, и ФРГ становится передним рубежом противостояния, ну, тогда в холодной войне, ну, которая неоднократно рисковала перетечь уже в горячую.
Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, спасибо, ждем вас снова.
Всего доброго.
Далее информационный выпуск, потом Анна Соловьева. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.